Эльмира Шабурова, «Печать на пепле». Глава 1. Синдром колосса. Валерия ненавидела свое тело с той же холодной, привычной яростью, с какой другие люди ненавидят плохую погоду или давку в метро. Это была не вспышка гнева, а хроническое заболевание души, въевшееся в позвоночник. Она шла по вымершей улице Остоженки, намеренно прижимаясь к фасадам домов, где густая тень могла хоть немного скрыть ее габариты. Ветер трепал полы длинного пыльного плаща, бесформенной хламиды цвета мокрого асфальта, которую она носила даже сейчас, когда воздух раскалился от запаха серы и жженого сахара. Этот балахон был ее броней. Без него мир видел слишком широкие плечи, слишком мощные икры, слишком длинные руки. В детстве дворовые мальчишки кричали ей вслед жерть. В юности охранники на входе в клубы окидывали брезгливым взглядом. «Девушка, вам в мужской фитнес-зал». Чтобы выжить среди людей, Валерия научилась исчезать физически. Она сутулилась так сильно, что грудная клетка почти касалась таза. Говорила низким, прокуренным голосом грузчика. Двигалась нарочито неуклюже, словно каждый шаг причинял ей боль, хотя на самом деле ее мышцы хранили потенциал сжатой пружины. Сила, которая должна была делать ее королевой, стала проклятием. Ей хотелось быть фарфоровой статуэткой, чем-то хрупким, чтобы иметь право на мужскую заботу. Но природа вылепила из нее Атланта, которому забыли сказать, что он может опустить небо. До апокалипсиса это решалось просто. Поделанные документы на имя Виктора. Перчатки, скрывающие мозоли, размером с 5-рублевые монеты. Работа там, где ценили только КПД мышц, а не размер талии. Никто не удивлялся, когда Виктор один кантовал рояль или таскал мешки с цементом по 14 часов. Там ее уродство было валютой. Сегодня валюта обесценилась. Небо над Москвой стало цвета старой меди, тяжелого, тусклого металла, который не отражал свет, а впитывал его. Звезды начали осыпаться вниз не падающими искрами, а острыми, как бритва, осколками черного стекла. Они со звоном врезались в брусчатку, оставляя дымящиеся воронки. Воздух стал густым, дышать приходилось через силу, проталкивая кислород сквозь невидимую стену пепла. Седьмая печать сорвана. Мысль пришла сама собой, чужим, но абсолютно спокойным голосом внутри головы. Скрежет разорвал ватную тишину. За углом, визжа стирающейся резиной, перевернулся рейсовый автобус. Он лег на бок, как огромное раненое животное, обнажив блестящее металлическое брюхо. Стекло посыпалось дождем. Внутри, за перекошенными окнами, метались тени. Люди кричали, их голоса были похожи на визг пенопласта по стеклу. Валерия замерла. Инстинкт требовал бежать. Прятаться. Втянуть голову глубже в воротник и стать невидимой. Но крик ребенка, прижатого смятой дверью, ударил под дых. Что-то щелкнуло в основании черепа, переключая тумблер реальности. Она не думала. Тело сделало все само. Подбежав к накрененному борту, она уперлась плечом в холодный металл. Мышцы спины вздулись каменной дугой. Раздался треск, то ли рвущейся ткани плаща, то ли сухожилий. Автобус приподнялся. Всего на 10 сантиметров. На долю секунды. Ровно настолько, чтобы женщина с ребенком смогла выползти наружу, оставляя на асфальте кровавый след. «Спасибо, друг!» прохрипел спасенный мужчина, пробегая мимо и хлопнув ее по спине. Хлопок отозвался болью. Слово «друг» прозвучало как насмешка. «Друг» — это равный. А она всегда была функцией. Валерия отступила в переулок, прячась за клубами жирного дыма от горящего Мерседеса. Она тяжело оперлась рукой о кирпичную стену. Кирпич крошился под пальцами. Руки дрожали мелкой, постыдной дрожью. Мозоли на ладонях соднили, будто она голыми руками раздирала асфальт. Впервые в жизни она использовала свою мощь открыто, не пряча лицо. И самое страшное, вместо стыда пришло глухое, тяжелое удовлетворение. Ощущение правильности. В этот момент шею обожгло. Не огнем. Теплом. Живым, пульсирующим жаром, идущим изнутри плоти. Под воротником балахона, прямо на сонной артерии, запульсировал знак. Валерия судорожно дернула ткань. На коже, переливаясь перламутром, проступил золотой колос. Зерна набухали, стебель извивался, впиваясь в кожу тонкими корнями света. Боли не было, лишь фантомное ощущение жатвы, словно кто-то собирает урожай прямо из ее костей. Из темноты подвала напротив донеслось влажное чавканье. Они вышли. Первые черти еще сохраняли подобие человеческой анатомии, но выглядели так, будто их собрали пьяные хирурги из запчастей разных механизмов. Кожа свисала лохмотьями, обнажая титановые суставы. Один из них повернул голову на 180 градусов. Его глаза были двумя провалами антрацита, всасывающими остатки дневного света.